мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Мы все привыкли к тому, что утренние новости начинаются с сообщения о событиях в Украине. Сейчас мы жадно ждем новостей о том, где, когда, в каком виде заработает перемирие. Но мы уже привыкли к тому, что сообщения о достигнутых договоренностях надо, что называется, делить на 10. И вот сегодня я с моими гостями попробуем это сделать, хотя бы просто зафиксировать, в какой точке сегодня находится переговорный процесс между Украиной и Россией. Ну, конечно, будем говорить о других темах недели. Меня зовут Анна Строй. Добрый день. По пятницам я веду программу «Открытый разговор», и мы подводим итоги недели. Мои гости сегодня Элина Воробьевска, научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики и лектор Рижского университета Страдания.
Здравствуйте.
Мне очень приятно. Вы первый раз у меня сегодня в программе.
У вас, да.
Надеюсь, будем встречаться чаще, потому что международные события – это как раз то, что происходит очень интенсивно, интересует нас всех. Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф».
Добрый день.
Ну, а ты уже не на новенького, ты бывал уже в этой студии. Ну, и, как всегда, я в начале программы делаю оговорку, что каждый в этой студии излагает свое личное мнение, а не позицию своей редакции или учреждения, или организации. И, как всегда, я приглашаю вас, уважаемые слушатели, принимать участие в нашем разговоре. Это открытый разговор, но нормы этики являются обязательными и для него. Вы можете писать нам на WhatsApp номер 28040424 или с домашней страницы латвийского радио lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». Ну а сейчас давайте окунемся еще раз в атмосферу уходящей недели и послушаем несколько звуковых цитат.
Коалиция желающих. В английском языке это звучит более дипломатически и солидно.
Содержание этих переговоров публичиться точно не будет.
Наше условие, если вы очень хотите прославиться как миротворцы, то сделайте нам красиво.
Если такие подробности о координации военных операций попадут в руки врагов Америки...
Для нас очень важно найти этих солдат как можно скорее. Вы все знаете, насколько нам важно присутствие американских войск в Литве.
Турция слишком важна для всех, в том числе Турция именно при Эрдогане.
Ну, давайте начнем, может быть, вот с трагического происшествия в Литве, потому что, в общем, я как-то поймался на мысли, что оно отражает вот ту озабоченность, которая есть у нас у всех, это насколько американские союзники могут нас защищать. Конечно, это речь не о каких-то политических декларациях, а о, в общем, несчастном случае, о происшествии во время тактических учений. Но как-то вот заставляет оно так задуматься. Ну и то, что я имею в виду, это продолжающиеся поиски 4 американских пехотинцев. Точнее, они были в машине, эвакуационном грузовике. Машина обнаружена в болоте, и вот сейчас идет спасательная операция. Уже несколько дней. Предполагается, что удастся пробить толщу ила, и какие-то результаты будут в субботу утром. Но те заявления, которые были сделаны о гибели военных, пока не подтверждены. Ну, и представители Минобороны Литвы говорят, что ну давайте еще продолжать надеяться на чудо. Ну, как вам кажется, я немножко натягиваю вот эту ситуацию и пытаюсь ее просто связать с теми событиями, о которых мы дальше будем говорить, например, о той же утечке вот этой информации по безопасности. Мне показалось, что, может быть, действительно царит какое-то такое, ну, я не знаю, поверхностное, может быть, какая-то слишком большая самонадеянность у американских военнослужащих. Не знаю, наверное, я иду слишком далеко в лес, но все-таки какие чувства, вот, когда ты узнал, например, об этой новости?
Ну, я думаю, это несчастный случай, потому что учения – это имитация боевых действий. В боевых действиях гибнут люди, в учениях тоже, потому что это всегда опасно. Это передвижение техники, это там десантирование и прочее, прочее. Болотистое место, чуть-чуть там съехал куда-то в сторону, и все. Ну, вот, тем более они не местные, понятно, что там этот полигон, наверное, до конца не знают. Эти такие случаи происходят довольно регулярно, ну, не каждый год. Вспоминается, в 90-х годах в Эстонии целый взвод утонул. Ну, тогда никто не искал никаких теорий заговора, про инопланетян тоже ничего не говорили, просто так случилось, да, потому что командир заставил солдат выполнять то, что они физически не были способны выполнить. Были похожие случаи в Латвии тоже, когда погибли парашютисты. И потом долгие были суды были и так далее, родственники погибших подали в суд на командование и так далее. То есть это такие случаи массовой гибели, ну как массовые, ну несколько человек, происходят регулярно в армии. Не говоря о том, что вот буквально там раз в год обязательно кто-то гибнет во время стрельб и так далее. Это опасное дело, армия, даже в мирное время. Так что
ну, ты сказал фразу, видел, да, ну, ты сказал фразу, что ну, они не знают этой местности.
Ну, скорее всего, полагать... ну, одна из теорий, да. То есть их может быть миллион, да, конечно, этих теорий, да, почему они заехали в болото. Ну, так получилось, мало ли, я не знаю. Думали, может, срежут там, как-то объедут, чтобы покороче попасть в какой-то пункт назначения. Ну вот, и не знали, что там болото. Вот такая вещь у нас, кстати.
Ну, может быть, карты тогда плохие.
Болото, кстати, довольно такая для нас понятная всем вещь, мы с детства знаем. А для многих американцев, я полагаю, что это вещь довольно редкая. Те, кто не живет на юге, там, в Луизиане, да, в остальных местах, такое понятие, как болото, ну, может быть, они и не знали. Кстати, американские танки очень тяжелые, именно по той причине, что они не рассчитаны... Ну, в данном случае не был танк, да, я понимаю. Да. Но все равно вот, техника у них гораздо более тяжелая, потому что они привыкли перемещаться по твердым пространствам. Да. Да, в то время как в Европе специально закладывают вес техники меньшей, потому что грузоподъемность мостов меньше в Европе, плюс болотистая местность. И танки просто увязают, тяжелая техника увязает. Может быть, здесь какой-то был, просчитались в этом, да.
Да, но эта техника, мы хотим, чтобы она нас защищала?
Ну да, у нее есть какие-то ограничения, да, вот эти танки «Леопард», они тоже более тяжелые, чем там российские танки, и приходится с ними обращаться так, вот в украинской армии, обращаться так, чтобы вот, ну, прогнозировать ситуацию, как-то рассчитывать, чтобы они вот не увязали там, где они могут увязнуть, да, то есть нужно это всегда иметь как бы помнить об этом, да. Ну, а что делать? Так получилось, да.
Да, ну, к сожалению, конечно, хочется, ну, получить радостное известие, но пока их не было на момент начала этой передачи. Элина, ну, вот это вообще тревожность европейцев, которая сейчас, наверное, которую ощущают сейчас очень многие, насколько вообще американские союзники нас будут защищать? Почему я начала с этого случая? Видите, он переводит все вообще в очень реальную, практическую, такую географическую плоскость, что называется, на землю. Но вот эта вот изменившаяся ситуация, как она может вообще дальше развиваться? Действительно ли мы пойдем по пути создания вот европейской армии, о чем давно, на самом деле, давно говорилось, но сейчас обсуждается еще более подробно.
Ну, я думаю, от того, что действительно случился этот несчастный случай, это никак не ускорит и не притормозит какие-либо европейские планы по самообороне, по защите и так далее. Но я согласна, что некий политический такой фон и политическая тревожность присутствует при этих новостях о погибших американцев. Потому что, ну, если мы берем в учет, ну, то, как нынешняя администрация в Белом доме все-таки себя ведет, и как легко их разозлить или наступить
на мозоль
и нажать не на то место, куда надо было бы, то, конечно, я думаю, что Литва и НАТО сейчас немного в таком... Ну, немного в неприятной позиции, и я думаю, делается все, чтобы, ну, вот только бы это как бы не отразилось как-то негативно в публичном дискурсе, в публичном пространстве.
И отсюда какая неудачная реплика Рютте, который генеральный секретарь НАТО, который объявил их погибшими.
Да, он немного поспешил. Но я думаю, что все очень осторожно к этому делу сейчас подходят, потому что никто не хочет, чтобы Трамп или его сотрудники использовали это как, ну вот видите, например, наши солдаты там не в безопасности или что-то такое, тому подобное. Поэтому я думаю, политический какой-то фон все-таки тут присутствует, но я не думаю, что это в контексте того, что делает Европа, скорее как на это могли бы отреагировать США.
Ну и как я повторю, что Результаты поисков ожидаются утром в субботу, потому что пригнаны там эти трубы, которые отсасывают ил. Там еще илистое дно. Приехала команда водолазов из Америки, приехали спасатели из Польши. В общем, будем в этом случае, может быть, даже то, что эти останки людей будут обнаружены, это будет, скорее успокаивающим фактором. Не дай бог, они пропали.
Не даст почву конспираторам всяким.
Именно так. Дальше мы видели, да, что кто-то уже видел.
Да,
всякие теории об этом есть. И вот вы сказали о том, что, не дай бог, это разозлит там Трампа, и это будет поводом для очередной атаки на бесполезных европейских союзников. Ну, тогда давайте уж перейдем от этой темы, конечно, к теме вот утечки из мессенджера, можно сказать, высших должностных лиц по обороне. Что демонстрирует эта история? Значит, опять же, в двух словах, добавлен был к такому практически полусекретному или, скорее, внутреннему, правильнее сказать, чату журналист, причем журналист даже не из так называемого пула вашингтонского или президентского, а оппозиционный, которого как раз и потом чуть ли не попытались сделать виноватым. В этом чате обсуждались удары по хуситам в Йемене, и уже состоялись два слушания, один в Сенате, один в Конгрессе, и, в общем-то, достаточно серьезные упреки высказываются в адрес нового руководства, новой администрации, причем не только со стороны демократов, но, в общем, и некоторые республиканцы возмущены, этим. Опять же, что здесь происходит? Может быть, это просто, опять же, неопытность людей, которые впервые даже в эти сферы некоторые вошли, как Хексет, как мы его произносим, он был вообще-то военным журналистом, но никогда он не был, не был сотрудником Пентагона. Виновата их неопытность или что-то еще? Как смотреть на эту ситуацию?
Так, наверное, случается, если в администрации Трампа, я так понимаю, главным критерием для выбора человека на ту или иную должность была лояльность Трампу, а не профессиональные качества. Чего-то такого, наверное, следовало ожидать при таком подходе, да, совершенно однозначно. То мы видим, что люди, явно с недостаточным опытом назначаются на очень сложные должности, и там начинают оперировать. С другой стороны, почему они вдруг придумали использовать этот чат, да? Так я думаю, что, наверное, и раньше он использовался, да, просто не было таких глупых утечек. Вот. У меня есть такая внутренняя теория заговора, потому что мне кажется, что очень странное совпадение, что к чату подключили именно журналиста. Если бы это теоретически может случиться, да, но почему именно журналист такого довольно солидного издания, настроенного не протрампистски, да, почему так? Если бы это простому человеку, да, выпала такая история, скорее всего, он просто испугался бы, он бы понял, что происходит, испугался бы, и не стал бы об этом никому рассказывать. Но журналист, конечно, увидел бы, ого, сенсация, да я стану знаменит, да и вообще подниму рейтинг своего издания. То есть, не знаю, может быть, кто-то специально именно журналиста подключил,
одна из версий, что у него инициалы похожи на G.D. Вэнс.
Врагов у этих товарищей, которые сейчас руководят администрацией, мне кажется, очень много. Да? Так что, может быть, стоит поискать в эту сторону. Это просто такая моя идея, может быть, глупая на самом деле.
Уже сказали, что Илон Маск великий гений, технологий высоких к этому расследованию, проверки, наверное, расследования. Не
только мы не узнаем их итогов этой проверки.
Кто знает. Какая была тоже странная реакция вообще на сам этот мессенджер? То есть одни говорят, что именно его и рекомендуют, потому что у него высокая степень защиты. Трамп говорит, я о нем ничего не знаю. Конгрессмен, который на этих слушаниях допрашивает должностных лиц, говорит, что сигнал был взломан китайцами и россиянами. То есть даже по одному факту использования сигнала мы видим три версии. Вообще то, что, по-моему, характерно сейчас для трамповской администрации, что одной версии уже когда-то говорили о том, что есть правда, и как он говорил, это его ли знаменитая полуправда, да? Mm-hmm. То теперь это полуправда еще и в нескольких версиях.
Я думаю, конечно, с одной стороны, что такая утечка происходит, и я думаю, довольно глупо произошла. просто по той простой причине, что кто-то добавил журналиста к группе. Но это, я не знаю, это, мне кажется...
Ну, не кто-то.
Это
Это все-таки советник по национальной безопасности. Это не некая секретарша, которая организовала БЗУ.
Человек с опытом. Он с опытом. Он не тот, кто пришел, ну, откуда-то.
Напомните мне, кстати, я именно про Волца я не помню, какой у него послужной список.
Он был перед этим, мне кажется, тоже не сенатор. Тоже сейчас не припомню. Но он с политическим опытом.
Ну, с политическим, но не своим.
Но он не новенький в системе. Mm-hmm. Он не новенький. Это не Хексет все-таки. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И это, я думаю, свидетельствует о двух вещах. Первое, я думаю, есть такое чувство неприкосновенности у нынешней администрации, что они могут делать все, что хотят. И я думаю, это тоже свидетельствует о том, что у них такой очень пока что еще низкий уровень ответственности. Особенно у тех членов администрации, которые действительно новенькие в политике, новенькие в Белом доме, и, может быть, еще до конца, к сожалению, не понимают, о каких вопросах они разговаривают, например, в таком чате. С другой стороны, как и на слушаниях уже указали члены этого чата, что сигнал все-таки используется в администрации, используется в разных структурах, но, конечно, с оговоркой, не для решения таких вопросов, и не для...
Ну, опять же, Минобороны, Хексет, кого мы уже упомянули сегодня не раз, он заявил, что по большому счету, и, кстати, это подтвердила потом и глава национальной разведки Галбард, что, собственно говоря, это не была классифицированная, то есть засекреченная информация.
Но тут есть нюанс. Хексет при своих полномочиях, он, в принципе, может решать, которая информация рассекречивается. Так что тут тоже есть нюанс, который играет, в принципе, в пользу этой группы, в пользу того, что они могут сейчас так говорить, что это никакой не классифицированная информация, а только потому, что Хексет там был, и если он присутствовал при этом чате и вел этот разговор, это, в принципе, как бы дает ему...
Такая легитимация, как бы.
Да. Но я думаю, будет использоваться администрацией Трампа, чтобы отвести все стрелки и отвести вину и ответственность, чтобы никто не взял такую реальную ответственность, например, отставку от должности.
Хотя, опять же, на слушаниях повторялось несколько раз, те конгрессмены, кстати, была конгрессвумен, которая имела опыт именно службы в вооруженных силах, она говорила, что вообще, если бы мы такое сделали, нас бы уволили там сразу.
Да, конечно. Но я думаю, что это будет вопрос принципа для администрации Трампа никого не увольнять до последнего. Я не знаю, что должно случиться, чтобы кого-то действительно уволили.
Та самая, возможно, нарушение той самой личной лояльности, о которой сказал Андрей.
Да, это скорее
всего будет. Это история будущего.
И в этом контексте, кстати, интересно то, что в этом чате писал Джей Ди Венс о том, что, в принципе, он не согласен с Трампом. И интересно было бы быть мухой на той стене, если есть такой разговор, а как же о лояльности Трампу? А как же с тем, что ты должен, в принципе, быть согласен с президентом, а тут ты перечишь, в принципе, его позиции? И это, конечно, и еще что это показало, что, потому что об этом уже были слухи перед этим, что Венс тот член администрации, который, в принципе, поддерживает такую очень антагонистическую позицию по поводу Европы в Белом доме, что он тот ключевой человек, который, в принципе,
и мы отметим, что в этом чате было не только сообщение о готовящихся ударах по Йемену и подтверждению этих ударов, но и достаточно нелицеприятные эпитеты в адрес европейских союзников, о которых как раз Венце сказал, что мне надоело, дословно это было «I hate», я ненавижу, снова там, как он был, помогать им,
выручать их, выручать европейцев.
Хотя не совсем понятно, что он имел в виду. Тем более, кстати, сказать, что тут же была реакция оборонного ведомства Британии, которое сказало, что вообще-то эти ракетные удары по хуситам мы тоже наносим. То есть,
И Великобритания при этой операции тоже помогала.
Я говорю, британская.
Но это только показывает то, что это не публично. публичное шоу. То, что Венс говорит про Европу, это он не играет на публику. Это действительно тот сентимент и те его, ну, мировоззрения, которыми он руководится, и которые, конечно, с которыми он делится с другими членами администрации, в том числе с Трампом.
Да, ну, давайте сейчас мы перейдем к теме Украины. Я уже вижу один вопрос, который я скоро вам задам от нашего слушателя. Вернемся в студию через секунду.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Елена Вороблевская, научный сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики, и Андрей Хатеев, сегодня журналист, сегодня гости открытого разговора. Ну, итак, переговорный процесс по достижению перемирия. Елена, вы были гостем на ЛСМ в понедельник, сегодня пятница, но по большому счету, наверное,
ничего не изменилось.
Да. ничего не изменилось. И, в общем-то, мы понимаем, что вот это вот то, что я сказала, у одной версии сегодня может быть еще 8 других версий. Между тремя сторонами, а когда-то, я помню, мы делали анонс темы этих переговоров и говорили, что для танго нужны трое, так вот в этом танго, значит, опять же, у каждого своя картина, так сказать, картина, и у каждого свое объяснение. Путин почему-то посчитал, что уже с 18 марта, хотя еще даже не произошли переговоры, Украина перестала, ну, не соблюдает мораторий на удары по энергоструктурам, имеется в виду прежде всего эти нефтеперерабатывающие, да, заводы. Украина говорит, что вообще-то оно должно было бы вступить не просто 25-го после переговоров, но когда мы подали эти списки объектов, которые не подлежат ракетным ударам. Но Америка, как всегда, говорит, что достигнуты потрясающие, великолепные результаты. Ну, давайте немножко об этом моменте переговорного процесса.
Да.
Ну, что самое
мое
важное?
Мнение с понедельника не изменилось. Я думаю, обе стороны, имея в виду Россию и Америку, играют абсолютно дипломатический такой театр. Одни притворяются, что все прекрасно, ну, что такие достижения в переговорном процессе, что, ну, вообще куда уж лучше. А Путин, в свою очередь, со своей стороны притворяется, что он идет, ну, на такие уступки, что тоже уже дальше уже некуда, что Россия, ну, настолько уже такой хороший дипломатичный союзник для США, и так идет, ну, так готов уступиться и идти на компромиссы только во имя вот перемирия, во имя мира, что, ну, тоже.
И при этом тут же выдвигают условия, что должно быть, значит, вот разблокирован SWIFT для, по крайней мере, Россельхозбанка. Да. Причем SWIFT не находится даже в ведении, как мы знаем, эта система, ну, как ее, наверное, правильно назвать, транзакций банков, так, для банковских, для простоты, скажем, которые вообще-то находятся в Бельгии. То есть, как бы, решение о том, возвращает ли российский банк в эту систему, не принимает никто из этих троих переговорщиков.
Видно то, что Кремль идет на какие-то такие очень минимальные и такие несущественные уступки, которые преподаются как что-то очень важное, что-то большое. А в свою очередь со стороны США они получают, ну, хотя бы пока еще в плане риторики, намного больше. Это разговоры о том, что будут отменены санкции, хотя бы в свисте, о том, что будут отменены санкции и возобновление будет торговли
зерном,
сельскохозяйственными продуктами
и удобрениями.
И удобрением. То есть сейчас то же самое перемирие о том, что не будет ударов по энергоинфраструктуре, это в пользу тоже России. А то же самое по вопросу по Черному морю и по прекращению боев там уже, в принципе, это не...
Театр боевых действий, по большому счету.
Да, но это сейчас не главная точка соприкосновения между Украиной и Россией. Mm-hmm. Это абсолютно второго, третьего, четвертого плана вопрос. А преподносится это как какие-то грандиозные уступки, хотя на самом деле это вообще не уступки. А те, которые идут вроде бы как уступки, они в пользу России, они в пользу Украины.
Или в пользу США, как мы видим с новой редакцией вот этого вот соглашения по... вообще уже по всем практически природным ископаемым украинским.
Ну да, была такая информация. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, очевидно, что да, Россия тянет время, полагая, что она еще сможет что-то навоевать, да, еще там пару деревень захватить. Зачем это? Надо, это другой вопрос. Вот. Но, тем не менее, я не считаю, что у них на фронте все хорошо, они продвигаются там куда-то, да, и, значит, и поэтому затягиванием выгодно с этой стороны. С другой стороны, конечно, требует как можно большего снятия санкций, мы так понимаем. Сейчас это главный вопрос. И, в принципе, наверное, перемирие, они были бы готовы, наверное, в ответ на полное снятие санкций. Но это очень сложно, потому что Европа не обязана снимать своих санкций. Они бьют по России сильнее, почти так же сильно, как американские санкции. Да, Европа пока нет.
Более того, она заявила на этом саммите,
что не будет отменены никакие санкции. Что Европа вот сейчас об этом не
и
думает.
И постоянно идут какие-то со стороны России вот такие вбросы, чтобы этот процесс застопорить. Вот последнее вот вчерашнее заявление Путина, что он, значит, было бы хорошо, если бы какое-то внешнее правление в Украине с участием ООН, европейских стран и США. Ну, что за бред? Потому что якобы Зеленский нелегитимен. Человек, который на пеньках себе продлил срок правления в бесконечность, заявляет, что Зеленский
другой, да, нелегитимен. Другой президент в условиях военного смешно, времени, да, который не проводит.
Да, он не может, да, по законам своей страны сейчас проводить выборы. И если боевые действия будут остановлены, то я думаю, что украинский народ Зеленскому не позволит ни одной минуты лишней остаться в кресле. Будут немедленно проведены выборы и победит самый достойный кандидат, поскольку Украина до сих пор остается демократическим государством с политической конкуренцией, с политической борьбой, и где все происходит более-менее в рамках закона. Да. Так что в этом... то есть это очередной способ вот сейчас вот показывать, что Зеленский нелегитимен якобы, и, значит, тем самым отодвигать. Да, да, мы согласны, но вот тут еще вот такая-то, ну, да, вещь. Да, а потом, вот тут вот еще этого что-то, да, и вот так вот все время вот это оттягивать. Но в принципе, да, если пойдут на очень большие уступки Кремлю, я думаю, он в итоге может согласиться на перемирие, там, на 30 дней, 60 и так далее. То есть теоретически это возможно. В любом случае мы видим, что процесс какой-то идет, более-менее, да, вот, ну, хоть что-то, да, в отличие...
Ну, тем не менее, я начала, да, с того, что какие новости приходят утром, это по-прежнему сообщения о ракетных ударах по украинским городам, по дроновых атаках по российским объектам, так что, на самом деле, еще, конечно, никакого перемирия...
Россия абсолютно не отступает, и абсолютно боевые действия со стороны России не свидетельствуют о том, что Россия в каких-либо рамках вообще думает о каком-либо перемирии.
Ну, и ты сказал, что посмотрим, мол, что это будет за новое соглашение по полезным ископаемым. Ну, в общем-то, сегодня проект соглашения есть. Его комментирует Bloomberg, агентство Bloomberg. И, в частности, первый, кто вообще, по-моему, тоже публично об этом заявил, был один из украинских депутатов, который написал: это ужас, что такое, потому что там уже речь не идет о какой-то рамочном соглашении, на которое был готов Зеленский, который готов был он подписать быстро. Сейчас есть некое полноценное соглашение с такими новыми деталями, о которых, в общем, раньше не говорили. Ну, допустим, что Украина не будет иметь возможность вмешиваться вот в управление этого фонда. Но это вообще немыслимо, то есть как бы управлять доходами фонда, в который будут стекаться доходы от продажи, по сути, всех полезных ископаемых, там уже и нефть, и газ, не только редкоземельные металлы, будет только американская администрация. Ну, это вообще что-то невероятное.
Да, но тут надо смотреть, потому что в предыдущем варианте договора было отговорено, что, например, все деньги, которые, значит, будут в этом фонде, будут реинвестироваться в Украину. Так что надо посмотреть, если этот пункт там еще... А как он
оговорен? Ну вот то, что я вижу в этой статье, это, например, значит, что это будет считаться вкладом в партнерство, и США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока их инвестиции не окупятся. Причем непонятно, имеется ли в виду по-прежнему инвестициями вся та военная помощь, которая была оказана. И как делает вывод вот агентство Bloomberg, это беспрецедентное расширение экономического влияния США в Украине в то время, когда она пытается сблизиться с ЕС. Мы сейчас как раз перейдем к теме вот коалиции «Желающих». желающие, или как мы тут договорились называть ее, может быть, коалиция доброй воли, более так по-русски, потому что этот глагол willing, он несет в себе скорее волю, чем некое, ну, такое желание. Но я задам вопрос, может быть, Элина, вы сможете ответить. Спрашивает наш слушатель Сергей, какое экономическое будущее может ожидать Украину в ближайшие 10 лет, если репараций не будет?
Я, конечно, не экономист, но всем, в принципе... Ну, тут, я думаю, есть два аспекта этого вопроса. Во-первых, конечно, война будет иметь долгосрочный, я думаю, негативный эффект на экономику Украины. И этот эффект не только на экономику самой Украины, но и на экономику Евросоюза и других стран. Ну, потому что мы просто живем в таком мире, где все взаимосвязано. Но, с другой стороны, конечно, если будет достигнуто стабильное урегулирование конфликта, при всем, когда Украину примут в ЕС, то, конечно, то, что мы увидим, это инвестиции в Украину.
И даже уже создан фонд, конечно, по-моему, по восстановлению уже. Украины.
Но сейчас, конечно...
Непонятны его доходы,
конечно,
да?
Конечно, сейчас эти инвестиции, они очень специфические. Они в зоне милитарно-индустриального комплекса. Но, конечно, понадобятся инвестиции в жилую площадь, я не знаю, там, восстановить...
Экологическая огромная проблема.
Ну, да, там это... очень много компонентов, очень много факторов. Так что Украина будет готова принимать финансовую помощь, финансовые инвестиции, но и тут будет, конечно, вопрос, кто будет главным инвестором. Сейчас США как бы положила свою ногу в дверь, ну вот по этой конкретной линии с этим договором. Но в прошлом году, если я не ошибаюсь, Китай тоже выразил уже готовность инвестировать в Украину. И, возможно, если Белый дом, ну, так долгосрочно, долговидно видит вперед, то это, возможно, тоже фактор того, что они хотят, ну, свою экономическую, как бы, мощь всю погрузить в Украину. Но это, конечно, только один из факторов. Я думаю, главный фактор – это то, как Трамп и как его администрация видит, на каких условиях строятся взаимоотношения между странами. И сейчас видно, что для Трампа это условие, что ты мне дашь взамен, что я получу взамен, и я хочу получить больше, чем я тебе даю. Да. Ну, вот это такой принцип.
Ну, и да, и наш слушатель пишет, конечная цель кредитования, ну, тут, наверное, имеется в виду не кредитование, может быть, помощи, скорее сказать, это захват территории должника с ее ресурсами. Ну, к сожалению, о территории мы не говорим, но на ресурсы, да, Америка претендует серьезно, а реально, в общем, свою готовность защищать Украину сейчас. И, кстати, по-прежнему в этом договоре нет ни слова, вот в этом новом проекте гарантия. Нет ни слова о гарантиях безопасности. Да. Гарантии безопасности...
Это будет отдельный договор. И, скорее всего, если будет о безопасности, он не будет связан с этой, с нефтью и так далее, который пойдет в фонд, да. Это будет отдельный договор, я думаю. Он, какие-то гарантии, ну, без этого Украина просто не подпишется. Иначе нету смысла вообще никакого.
Сейчас публичный дискурс Белого дома такой, что вот этот вот договор, это и будет
гарантия, что наши экономические
интересы в Украине, и вот вам эта гарантия.
Но Украина вольна не подписывает.
Конечно,
свободная,
конечно,
страна со свободными людьми.
Ну и надо отдать должное, что, в общем, так или иначе, да, с реверансами, не реверансами, но, в общем, Зеленский месяц сопротивляется этой сделке. Да.
По поводу экономики я бы хотел сказать, что, ну, никаких репараций не будет, конечно, со стороны России никогда, как не было и другим странам, где там Советский Союз и РФ поработали в военном плане в свое время, да. Пока есть ядерное оружие у России, никаких репараций невозможно. Это оружие никуда не денется. Поэтому у Украины остается одна возможность, две, вернее, это прямая помощь, субсидии со стороны ЕС, ну, от США мы, понятно, уже ничего не ожидаем, со стороны страны ЕС, да, довольно богатых, но, учитывая нынешнюю ситуацию, это то, что нужно перевооружаться, вряд ли может идти речь о больших суммах. Но Украина может получить под гарантии европейских стран довольно большую кредитную линию. И на эту кредитную линию можно будет и дома ремонтировать, и новую промышленность создавать, и так далее.
Ну,
так
есть
далее.
Еще и третий источник. Это те если... самые замороженные активы российские. Об этом же тоже это постоянно говорится.
Во-первых, там и сумма такая, не такая большая, Украине гораздо больше понадобится. И, во-вторых, там очень долго зависло, и похоже, что там что-то не то с этими деньгами, если их до сих пор ничего не сдвинулось. Да? Да. Не, ну... Все это не так просто, их взять и это забрать оказалось очень сложно.
Сами деньги, да, проценты, по-моему, сейчас да. уже
проценты, они идут как залог на кредитную линию для Украины. Но если мы говорим о замороженных вот этих вот самих деньгах, то сейчас, в принципе, идет дискуссия о том, что использовать их. Это один из пунктов в плане Rearm Europe.
Перевооружение Европы.
Да, перевооружение Европы. И это один из пунктов, где можно было бы достать вот эти вот финансовые средства и, конечно, их перенаправить на помощь и на поддержку Украине.
Ну, 31 страна послала своих представителей вот на эту встречу коалиции доброй воли. И президент Макрон, который, в общем, так реально сейчас изображает такого общеевропейского лидера вместе со Стармером. Надо отдать должное, что он сохраняет этот дипломатический баланс, хотя бы потому, что Британия не является больше страной ЕС, поэтому как бы Макрон претендует на общеевропейское, кроме Британии, которая не является в Евросоюзе.
Ну, еще есть еще будущий канцлер Германии Мерц тоже.
Да. Но, я так понимаю, они сейчас заняты вот формированием правительства и, наверное, вступят в это... Ну, они в коалиции, но будут более активную роль играть чуть-чуть попозже. Ну вот что, наверное, на что стоит обратить внимание, это не только на пакет военной помощи от Франции на 3 миллиарда, который выделен. Ну, в общем, это, конечно, огромные деньги. Хотя война же сжирает все, но, в общем, 3 миллиарда — это 3 миллиарда. И плюс договоренность об отправке уже в самые ближайшие дни, как заявил Эммануэль Макрон, миссии двух начальников штабов британского и французского в Украину, чтобы изучить на месте, ну, как я поняла из его заявления, состояние украинской армии, наметить те пути реорганизации или, возможно, там улучшения, или те проблемные зоны, которые есть. Ну, в общем, надо сказать, что эта коалиция большой успех европейской, я бы сказала, сначала дипломатии, потому что к странам ЕС не всем, как мы знаем, не все вошли в эту коалицию, для чего она, собственно, и понадобилась, наверное, это как гибкая форма обойти тех несогласных, которые, как мы знаем,
обойти бюрократию ЕС.
Да. Но там появились и австралийцы, и новозеландцы, и турки, и, в общем, Норвегия, по-моему, тоже норвежцы. Так что это, конечно, важная такая дипломатическая победа. Ну, посмотрим, конечно, что будет. Так, значит, наш скептический слушатель говорит так. Посмотрите, имеется в виду, наверное, ситуация по Украине, что говорит американский эксперт, например, Скотт Риттер. Ну, я не очень доверяю Скотту Риттеру, честно говоря, мне кажется, это скорее пропагандист, чем эксперт, но, допустим. В Европе нет и не будет сильной армии, пишет наш слушатель. Население Европы — это разнеженные, присытившиеся люди, кто не готов и не будет сидеть в окопах, особенно за чужую страну. Армия США — это распиаренная организация, которая не настолько серьезна, как о ней говорят, и об этом понимает Трамп. Ну, как вам кажется, мы можем что-то возразить на этот упрек? Особенно про население Европы, которое не будет сидеть в окопах.
Ну, население будет сидеть в окопах, если на него нападут. Да? Даже какой бы ни был интеллигент в очочках, если на него нападает бандит, он будет отбиваться до последнего. Так что здесь не стоит в этом сомневаться совершенно. Вот, а что касается Украины, то посылка войск туда пока чисто европейских. Это чисто теория. Россия категорически против. Я не знаю, как будет эта ситуация будет преодолена. Я не знаю, что нужно России дать, чтобы она согласилась на этих миротворцев.
Да, ну, которые, как мы уточнили, называются...
Не миротворцы.
Да.
Неважно.
Новое название. То есть название сейчас придумывается, будь здоров, с такой скоростью.
Суть та же, да.
Как сказал Reassurement, да?
Reassurance Force.
То есть, да.
То есть, может быть... Я помню, еще пару недель назад говорили, что это могут быть китайские военнослужащие потом Китай заявил, что нет, мы в этом. Так почему Китай? Проверь, потому что ничего не складывается из Европы, да, поэтому что они там будут одни, будут, значит, ходить там по линии фронта, ну, тоже странно будет это все выглядеть, да. Вот, так что Турция тоже страна НАТО, на нее тоже особо больших надежд возлагать, что Россия вряд ли согласится и на них, так что тут, мне кажется, тут такой пока тупик.
Я бы тоже сказала, это хороший жест политической воли.
Не более.
Но пока это тоже все буксует в каком-то болоте.
Состояние,
да?
тому курсу, который взял Трамп, и как он, в принципе, обходя Европу, решает такие вопросы, которые в очень, таком очень прямом смысле касаются Европы. Но я бы сказала, пока мы не знаем, какие страны готовы отправить свои контингенты войска или какой-либо состав в Украину, нам непонятно, насколько большие, маленькие будут эта группа, что они будут делать, где они будут, какой будет их мандат, какая будет их функция. Они, например, будут оперировать только с позиции защиты, или, например, они смогут делать что-то больше, или они, например, вообще будут не вооружены. Так что это очень такие, я думаю, болезненные, щекотливые вопросы, которые даже еще не решены.
Нам тут задают вопрос о Ливане, но это достаточно специфический регион, и я не совсем, прошу прощения, Ольга, понимаю сейчас, почему мы должны говорить о гарантиях Ливанской республики, но вот о более далекой стране, которая, тем не менее, является сейчас членом этой коалиции, о Турции, я бы действительно хотела поговорить сегодня с вами, потому что ситуация там достаточно накалена, мы видим протесты, которые проходят в крупных городах, не только в Стамбуле, но прежде всего в Стамбуле, вызванные арестом мэра Стамбула Экремом Имамоглу. Но что интересно, я специально посмотрела, поскольку я тоже думала об этом полететь туда на Пасху, посмотрела практически все туры в Стамбул апрель. Раскупленные, дай бог, наши туристы не попадут в какие-то неприятные ситуации. Здесь опять интересная ситуация. Мы часто в этой студии говорим такое слово, как двойные стандарты, и периодически у каждого из нас есть свое понимание этих двойных стандартов. Но, как мы видим, в общем-то, такое достаточно откровенная атака на политического оппонента президента Эрдогана, она, в общем-то, не встретила никакого серьезного противодействия ни со стороны ЕС, ни со стороны США. Мы знаем, что министр иностранных дел Турции только что как раз был в Вашингтоне и оттуда полетел в Париж на эту коалицию доброй воли. По крайней мере, аналитики говорят, что в Вашингтоне обсуждался вопрос между Рубио и Фиданом, министром иностранных дел Турции, о продолжении работы Турции над своим этим истребителем, потому что в свое время на нее были наложены санкции, когда Турция захотела покупать какие-то какие-то оборудования или как это правильно назвать, в России, и США этому воспротивилось. Но то, что мы видим, что, в общем-то, максимум, что было высказано против этой атаки на политического оппонента, было сделано в рамках Конгресса каких-то территориальных, сейчас я даже уточню, Европейского Совета Европы. То есть очень-очень аккуратно Европа сейчас критикует своего османского союзника.
Абсолютно.
Почему?
И поэтому Эрдоган и выбрал такой момент, потому что, я думаю, это просчитано, то, что не внешнеполитическая реакция не будет такова, которая могла бы противостоять каким-то его целям. А его цель, в принципе, абсолютно ясна – уничтожить главного оппонента на президентские выборы в 2028 году. Это все.
Почему все-таки так заранее это понадобилось? До 28 года?
Во-первых, это внешнеполитический фон. Сейчас очень благоприятные обстоятельства, чтобы Турция могла это сделать без лишнего натиска со стороны Евросоюза и со стороны США. Потому что Турция сейчас, как состоят обстоятельства на Востоке, она в очень таком хорошем и выгодном для себя положении, где Турция очень сейчас важный союзник в вопросе по Сирии, в вопросе по Ирану.
По Украине.
По Украине тоже в том числе. Ну, может быть, не совсем еще не полноценно, но потенциал там и есть. Например, Польша заявила, что хотела бы, чтобы Турция тоже активнее участвовала в переговорах. Так что внешнеполитическая ситуация сейчас очень благоприятна для того, чтобы Эрдоган что-то такое сделал.
Ну, и аналитики все-таки не исключают все-таки коррупционные составляющие. То есть не исключено, что все-таки у мэра Стамбула, города-мегаполиса, который постоянно строится, и, как мы знаем, у мэра там чуть ли не 4 или 5 каких-то строительных концернов, по крайней мере, такая информация была, не исключено, что там, ну, есть основания, возможно, для этого ареста. Кстати сказать, с Имамоглу сняли обвинение в содействии террористической курдской вот этой рабочей партии, mm-hmm. так что там сейчас чисто экономическая.
Да, но абсолютно видно, что даже если там есть коррупция, это не главный, это не главная цель того, что сейчас происходит. Потому что, например, у него отняли град в университете, например, и град...
Диплом. Диплом о высшем образовании. Начали объяснять это тем, что он переводился из одного университета в другой.
Конечно. Но этот диплом нужен, чтобы он смог участвовать тоже в выборах. Так что это абсолютно, я думаю, уничтожение политического оппонента, главного конкурента. И делается это сейчас, ну, потому что, я думаю, тоже видно и понятно, что у него есть очень высокая поддержка в обществе, а до 2028 года еще далеко, и просто люди, возможно, забудут о том, что произошло.
Хочется что-то добавить или мы?
Да, Турция союзник Европы по многим вопросам, по украинской теме, например, очень сильный союз.
По зерновой сделке, кстати сказать,
да,
благодаря
да,
ей была она.
И Турция очень важна Европе, плюс большая диаспора турецкая в Германии особенно.
И проэрдогановская в основном.
Да, кстати. И то есть это все учитывается, да. Ну а всякие неправительственные организации, конечно же, критикуют и так далее. И СМИ, я смотрел, вот европейские СМИ тоже, никто там не кричит от восторга, да здравствует Эрдоган.
Нет, конечно.
Великий и ужасный, да. То есть там тоже все есть, все это есть. Но Турция очень важна, поэтому, конечно же, отношение другое. Страна НАТО и так далее, к своим относится иначе. И Турция, опять же, не провозгласила...
Наш Сукин сын, да?
Сама Турция не провозгласила себя врагом Европы, она не взрывает заводы в Европе, она не убивает людей в Европе, но ведет себя относительно прилично в том, что касается внешней политики. А внутренние дела, да, ну так. А там автократ у власти, который хочет пожизненно остаться.
Хотя некоторые аналитики подчеркивают, что все-таки вот это вот определение, там, какой является демократия в Турции, там, насколько она автократична, напоминают, что прошлый выбор ведь Эрдоган выиграл с очень слабым перевесом, да. Насколько мы помним, это было там второй тур, и это было, по-моему, несколько процентов.
Да, это было после землетрясения. И многие думали, что вообще...
Что
его и не выберут, да. Ну, то есть, да, там, конечно, какие-то остатки демократии имеются.
Но при этом я не могу не согласиться с теми аналитиками, которые говорят, что, конечно, ну, Турция как бы в ее там культурном или ментальном коде прошита определенная авторитарность. И мы можем увидеть, что даже вот соперник Эрдоган на предыдущих президентских выборах, он как-то переводился как там сын владельца меча, я забыла турецкий вариант этой фамилии, вот, что он исчез. То есть, в общем, получив достаточно серьезную поддержку, там, я говорю, поддержка позволила устроить этот второй тур, об этом политике никто больше не видит и не слышит. Его не видно и не слышно. Нам задают еще один, ну, много реплик достаточно, но вот в частности такой. Мы живем в иллюзии, что международное право работает, США это нам внушили и сами нарушали это право на протяжении всей истории. И теперь мы видели реалии. Сильная страна может все, что хочет, и никто ей ничего не сделает. Но мы продолжаем верить в сказки, что ООН или подобное призовут США или Россию к ответственности. Ну, нельзя не согласиться, хотя я думаю, что все-таки да, вопрос гарантии — это вопрос выживаемости Европы, и для Европы это время мобилизации, в том числе и по ценностям.
Ну, надо понять, что международное право работает только так долго, как настолько, насколько мы готовы его соблюдать.
Да. Ну, наша программа подошла к концу. Я благодарю моих гостей. Сегодня это были Элина Вороблевская и Андрей Хатеев. За операторским пультом была Инесса Штрала. И хороших вам выходных до понедельника. Всего доброго.